Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Семь увещеваний». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились с вами на Евангелии от Матфея, глава 26, стих 57. Я зачитаю этот текст. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. То, что свершилось с Господом Иисусом на Голгофском кресте, пророчески предсказал пророк Давид в Псалме 68, стихи 21 и 22, в котором Давид описывает страдания Иисуса. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Когда в Гефсиманском саду все ученики от страха бежали, то у Иисуса не осталось ни одного утешителя, который мог бы заступиться за Иисуса или хотя бы выразить сострадание. Апостол Павел имел утешение в том, что Господь заступился за него и укрепил его. Это утешение и мы можем иметь от Господа Иисуса. Если люди не заступаются за нас, то Господь Иисус всегда за нас заступится. Обратим наш взор еще раз на Иисуса. Все ученики оставили его, а когда Иисус висел на Голгофском кресте, то он воскликнул, как читаем в Евангелии от Матфея 27, стих 46, а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама сабахфани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Как видим, в определенный момент на кресте Иисус не имел уже заступничества и со стороны Бога. «Из любви ко мне, из любви к вам» Иисус вынужден был отказаться от этого заступничества, чтобы он мог совершить дело искупления за наши грехи. Бог возложил на Своего Сына наши грехи, грехи всего погибшего мира. А чтобы совершить суд гнева над этими грехами на Своем Сыне, Бог вынужден был оставить Его на короткое время. Итак, мы видим, Господь Иисус возложил на Себя наши грехи и подвергся суду, а для людей суда не существует Божьей любви. А так как Господь Иисус взял на Себя наши грехи, то Бог видит нас теперь не людьми суда на основании совершенного дела на Голгофском кресте. Иисус может проявлять по отношению к нам Свою любовь. Он пережил на Себе, что для людей суда нет Божьей любви. Но мы должны друг другу помогать, друг другу содействовать, чтобы и от других могли ожидать соответствующую помощь и заступничество. Прочтем в послании Римлянам в главе 16 стихи 1 и 2, где сказано об одной сестре во Христе по имени Фива, которая была образцовой. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницею многим, и мне самому». Апостол Павел пишет здесь собранию в Риме, чтобы этой сестре Фиве помогали, чтобы ей оказали содействие, когда она придет в это собрание. Почему? потому что эта сестра была прекрасным образцом для многих верующих. Святой Дух желает по этому случаю кое-что сказать, о чем мы читаем в Новом Завете в Евангелии от Матфея 7 стих 2. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Это значит, если по отношению к другим мы мерим мерой содействия и заступничества, тогда Господь Иисус будет и нам оказывать содействие и за нас заступаться, будет нам помогать. А содействие Господа Иисуса мы испытаем или увидим в том, как мы с радостными сердцами стоим друг за друга. Вопрос заключается в том, будем ли мы это делать. В стихе 4 нашего главного текста мы имеем четвертое увещевание — «Радуйтесь всегда». И это увещевание содержит в себе всего лишь два слова. Это выражение написано в повелительной форме. Поэтому мы должны это делать. Противоположное радости гласит «сердитесь, злитесь, раздражайтесь». Но Слово Божье этого нам не предлагает и тем более не повелевает. Святой Дух говорит это через апостола Павла верующим в Филиппах. Но это относится также и ко всем нам, которые имеют в своих сердцах Господа Иисуса. А так как это возложено на нашу ответственность, то мы становимся виновными, если не находимся в этой радости, о которой нам сказано «радуйтесь всегда». Это большое дело, как здесь Святой Дух просто увещевающе говорит «радуйтесь же как следует». Но эта радость, которой Святой Дух повелевает нам радоваться, становится совсем маленькой, если другие вещи мы любим больше, чем нашего Господа Иисуса. Эта радость может существовать только во Христе Иисусе. Поэтому и читаем «Радуйтесь в Господе». А сколько? 14 дней? Нет. Слово Божье говорит «радуйтесь всегда в Господе». Эта радость подарена нам, чтобы мы всегда в Господе радовались. Поэтому мы до этого должны всегда быть в Господе. А если мы не всегда находимся в Господе, то естественно, что не можем и всегда радоваться в Господе Иисусе. Имеем мы это право радоваться, когда у нас все особенно хорошо? Нет, мы можем и должны всегда радоваться. Это было четвертое увещевание. В стихе 5 нашего главного текста мы находим пятое увещевание, которое гласит «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Вместо слова «кротость» мы можем применить также слова «мягкость», «доброта», «снисходительность», «уступчивость», «сговорчивость», а также «любовь к Иисусу». Все эти слова, все эти качества прекрасно подходят и вписываются в это выражение. Этим выражением Святой Дух говорит «Открывайте не только детям Божьим вашу любовь к Иисусу, но свидетельствуйте о ней всем людям. Не говорит ли Слово Божье, что и погибшие грешники любят тех, которые их любят? Почему?» В этом стихе 5 нашего главного текста Святой Дух дальше говорит «Потому что Господь близок. Так как Господь близок, то мы должны нашу доброту, кротость и любовь к Иисусу уступить и неспасенным людям, причем не на основе единого мышления, потому что неспасенные люди еще не могут иметь мышление Господа Иисуса. но мы должны быть для них свидетельством, чтобы и они вступили в любовь Иисуса. Если такое свидетельство по отношению к этому миру было тогда необходимо, когда это послание было написано, то оно тем более необходимо сегодня, когда пришествие Господа Иисуса совсем близко. Тогда Господь Иисус был близок, а сегодня мы стоим непосредственно перед Его пришествием. Насколько изменились обстоятельства с момента, когда это послание было написано, до сегодняшнего времени? Мы не знаем, когда Господь Иисус придет, но на основании сообщений Писания мы знаем, что Он совсем скоро придет. Важным является тот факт, что мы будем присутствовать и будем соучастниками этого неповторимого события. В этом событии мы, все дети Божьи, стоим на переднем плане, то есть все те, которые верили, верят и Ему принадлежат. Чтобы не было досады в отношении наследственных трудностей, то при восхищении мы все, как оно есть, оставляем здесь на земле. А наш Небесный Отец даст нам во Христе Иисусе совершенно новое наследство, как читаем в послании Римлянам 8 стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Мы уже не будем сожалеть и тосковать о приходящих земных вещах, которые останутся на земле погибшим грешникам. Холерическое, то есть вспыльчивое, невыдержанное существо ветхого человека настолько продвинулось в этом мире вперед, что при пришествии Господа Иисуса и после восхищения Церкви Иисуса на первом плане будут стоять погибшие грешники, которые созрели для Божьего суда гнева. Переходим к стиху 6 нашего главного текста, в котором в короткой форме мы находим шестое увещевание, и которое гласит: «Не заботьтесь ни о чем». Это опять такое дело, которое мы должны делать, ни о чем не заботиться. Исполняем ли мы это повеление? Здесь мы видим противоположное тому, что мы делаем. Ничто не лежит нам так близко, как всевозможные заботы. Мы можем об этом даже не заботиться, потому что этот дух заботы постоянно нас атакует. Подробно я говорил о духе заботы в теме «Лисенята». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Чтобы избавиться от этих духов заботы, все зависит от того, как мы будем себя вести. Самое простое средство для избавления от духов заботы заключается в том, чтобы мы спешили к Иисусу и весь этот хлам бросили к Его ногам и больше не смотрели на этот вздор, но смотрели на Иисуса, как читаем в послании Евреям 12 стихи 2 и 3. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». А также послание Колоссянам, глава 3, стихи 1 и 2. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Здесь мы прообразно видим, как мы можем избавиться от этого хлама, то есть от всех наших забот. А теперь я всех вас спрашиваю, есть у вас заботы? И дальше еще конкретнее спрашиваю, имеете вы дух заботы, который не желает вас больше покинуть? Если да, то эти духи заботы будут вас мучить, терзать и надоедать. Следует заметить, что духи заботы — это нечистые духи. С ними связано мучение. Выбросьте, пожалуйста, этот хлам, потому что он обеславливает нашего Господа Иисуса. Конечно, люди, которые не принадлежат Иисусу, те пусть и заботятся, потому что заботы — это элемент погибшего мира, который созрел для суда. Но в стихе 6 нашего главного текста апостол Павел говорит к верующим: «Не заботьтесь ни о чем». Поэтому, если Господь Иисус в нас живет, то такой дух заботы не имеет в нас места. Заботы обворовывают в нас Бога в славе. Здесь мы должны в этом вопросе быть начеку. По этому вопросу Слово Божье говорит в первом послании Петра, глава 5, стих 7. «Некоторые ваши заботы возложите на Него, а остальную часть оставьте себе». Или... Нет, здесь написано: «Все заботы ваши возложите на Него». Я надеюсь, что вы это поняли. В том случае, если я удерживаю хотя бы еще одну заботу или один дух заботы, то это говорит о том, что я Его люблю. Мы лишь тогда имеем духов заботы, если мы любим заботы. В противном случае мы дали бы Ему пинкаря, и Он исчез бы. И это мы с вами сделаем, чтобы любить Иисуса. Затем Слово Божье еще что-то говорит по этому вопросу. И главным образом к тем, которые охотно заботятся. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 27. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Если мы посмотрим на людей, которые жили 3000, 1500 лет до нас, которые с раннего утра и до вечера, и даже ночью в кровати заботились, они ночами не могли спать, потому что имели с собой маленьких идолов. Это были духи забот, которым они даже ночью приносили жертвы. Этот дух по-настоящему мучил их, так что они не могли ночью спать. Чего достигли эти люди своими заботами? В течение времени, которое они жили, они подвергали себя ужасным мучениям со стороны этих духов заботы. Поэтому Слово Божье и говорит нам сегодня: «Не заботьтесь ни о чем». Во второй части этого стиха Святой Дух дает нам решение этого вопроса. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Я думаю, что в этом вопросе всем нам следует настойчиво, хорошо и постоянно тренироваться, чтобы достичь желаемого успеха. Но на практике все происходит следующим образом. Когда мы это делаем, то через 5 минут мы снова начинаем почитать и служить этому духу заботы. Возможно, и с вами это уже случалось. За этими духами заботы стоит солидная власть, а эту власть можно преодолеть и победить только через нашего Господа Иисуса. По крайней мере, мы теперь знаем, кто такой Господь Иисус. Он является победителем духов заботы. В заключение нашей темы переходим ко второй части стиха 6 нашего главного текста, где находим 7-е увещевание. но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Это увещевание содержится в стихе 6, и здесь следует откровенно сказать, кто любит Господа Иисуса, тот стремится пребывать в молитве и ищет общение с Ним в молитве. Позволю себе спросить лично каждого из вас, любишь ли ты Господа Иисуса? При этом вы начинаете быстро прикидывать, сколько же времени вы в течение дня или в течение суток молитесь. Во время закона израильтяне должны были приносить Богу в жертву 1/10 от своего дохода. Это была их материальная жертва Богу. Наши жертвы Господу Иисусу главным образом не материальные, а духовные, о которых мы читаем в послании евреям 13, стих 15. И так будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Сутки состоят из 24 часов, поэтому, если десятину нашей духовной жертвы мы переложим на время, то это составит 2,4 часа в сутки, в течение которых Господь Иисус желает нас видеть в молитве. Но при этом мы будем находиться на фундаменте времени закона. Тогда каждый из нас пребывал бы в законности, если бы мы каждый день молились по 2,4 часа. Но я даю вам добрый и практический совет. Возьмите себе в привычку. Когда вы идете на работу или с работы, когда вы едете на работу или с работы, когда вы выполняете свое задание на работе, когда вы совершаете прогулку, когда вы легли спать, но не можете уснуть, то используйте это время для молитвы при езде в трамвае, в электричке, в машине. Не выглядывайте в окно, чтобы смеяться и подшучивать над прохожими, а молитесь. В нашей повседневной жизни наблюдается очень много такого времени, которое мы можем использовать для молитвы. Но мы мысленно витаем в это время в таких местах и обстоятельствах, в которых Господь Иисус не желает нас видеть и не может нас сопровождать, а Он желает, чтобы мы намного больше молились, то есть в молитве пребывали в общении с Ним. Именно по этому вопросу увещевает нас Святой Дух в стихе 6 нашего главного текста, потому что молитва является выражением общения с Иисусом. Кто не молится, тот не имеет мышления общения по отношению к Иисусу. И если мы не будем иметь мышления общения с Иисусом, тогда можно сказать, что мы любим общение с Духом заботы. Но дух заботы не является мышлением Иисуса. Нашему Господу Иисусу мы можем приносить в молитве все наши желания, наши нужды, наши проблемы, а также наши просьбы. И если мы постоянно радуемся в Господе Иисусе, то постоянно можем приносить Ему в молитве и наши просьбы, потому что Он постоянно слышит нас. Но все, что мы в молитве приносим нашему Господу Иисусу, мы должны с благодарением перед Ним открывать, как читаем в нашем тексте. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Ввиду чрезвычайной важности этого увещевания, Святой Дух напоминает нам об этом также в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Конечно, в нашей жизни бывают такие случаи, что нашей плоти трудно дается, чтобы от всего сердца и искренне благодарить Бога. Примером может быть тяжелая авария или несчастный случай, или же тяжелая и длительная болезнь. Но в нашем тексте и в послании Ефесянам 5, стих 20 написано: «Всегда и за все следует благодарить нашего Господа Иисуса. Все, что бы ни случилось в нашей жизни, мы должны принимать от Господа Иисуса с благодарением. Тогда самое огромное желание мы приносим в молитве и прошении Иисусу, чтобы получить от Него положительный ответ. Являетесь ли вы такими молитвенниками или молельщиками? Если нет, то в глазах Господа Иисуса вы, к сожалению, являетесь неверными. Отвечает ли в таком случае Господь Иисус на ваши молитвы, если вы проявляете неверность? Поэтому я ничего лучшего не могу вам посоветовать. Позвольте себя увещевать, чтобы больше молиться, потому что через наши молитвы мы прославляем нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца». В этих шести пунктах, которые мы рассмотрели на основании нашего главного текста из послания Филиппийцам 4, стихи с 1 по 6, мы видим эти семь увещеваний апостола Павла по отношению к собранию в Филиппах, к которому и мы в духе принадлежим. Поэтому Святой Дух увещевает и всех нас, сегодняшних детей Божьих, в этих семи пунктах. Перечислю их еще раз. Первое. Стойте твердо. Второе. Быть одинаково мыслящими. Третье. Помогай им или оказывай верующим содействие. Четвертое. Радуйтесь всегда. Пятое. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Шестое. Не заботьтесь ни о чем. Седьмое. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Аминь.